Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим читать недельную главу Толдот из книги Берешит или книги Бытия и перечитаем историю о чечевичной похлебке и проданном первородстве. Эта история содержится в 25 главе книги Бытия, книги Берешит, и начинается она с 29 стиха, с него мы и начнем. «Вайзед Яков назид» и заварил Яков рагу, густую похлебку. Первое слово «заварил» используется точно так же многозначно в иврите, как и в русском языке. Можно сказать, кто заварил это дело, кто это все затеял, и точно так же «варить», хотя и значительно реже, используется в кулинарном смысле. Яков затеял рагу. Почему он это затеял, почему вдруг Яков подошел к кастрюле, на этот вопрос есть разные ответы. Прежде всего, самый простой, напрашивающийся, рагу из чечевицы, мы позже узнаем, что оно из чечевицы, это такая холостяцкая еда. Даже в богатом, полном достатке доме есть своеобразный фастфуд. Чечевичная похлебка, чечевичное рагу с небольшим количеством обжаренного лука и чеснока, оливкового масла, чечевицы, да, кипятка, типичный ролтон того времени. Яков мог просто кушать фастфуд, занятый какими-то своими делами. Другие комментаторы говорят, и мы позже поймем, почему это важно, что чечевица – знак траура. Маленькие оранжевые чечевички выглядели похожими на человеческие лица, только рта у них не было. И для человека в трауре готовили похлебку из чечевицы, как символ своего рода молчания. Это молчание, которое можно съесть, молчание скорби, которое можно съесть. Многим непонятно, но такая была символика в те времена. Еще одну интересную версию говорит книга Зоар. Она говорит о том, что Яков знал, что Эсав на чечевичную похлебку купится, нашел струну его души, ведь Яков, ведь на то Эсав и называется Эдом красный или рыжий. И как впоследствии он сделает с палочками в доме у Лавана, точно таким же хитрым способом Яков здесь ловит Эсава. Вот три таких объяснения существуют. Мне ближе объяснение, что Яков просто готовил, захотелось ему чечевичной похлебки, почему бы ему ее не сделать. Но о других объяснениях мы еще поговорим. В его Эсав минасаде, а Эсав пришел с поля в Игу Аев, а он усталый. Опять-таки, есть многочисленные комментаторы. Комментаторы Торы и Мидраши очень любят ругать Эсава. Это, можно сказать, национальный спорт, наговорить про Эсава плохое. И комментаторы говорят, в этот день он совершил убийство и изнасиловал обрученную девушку, 5 преступлений совершил, или 2 преступления совершил. В общем, устал он от греха, от того, что весь день намеренно и упорно грешил. Другие комментаторы говорят, человек, который пошел на охоту, может заблудиться на несколько дней, потеряться в пути, 3-4 дня проходить без дороги, без еды, без воды, и тут поневоле устанешь. Эсав честный охотник, он растет в доме Ицхака, и просто человек пошел на охоту, заблудился, проплутал и устал. В общем-то, естественное дело, другие комментаторы, принимая все это, видят еще один слой, Эсав по жизни усталый. Это есть категория людей, которые устали от жизни, им все надоело, и ничего не нравится, и от этого часто люди и впадают в грех, в блуд, в какие-то такие развратные авантюры, и тогда поступки, грехи Исава можно понимать иносказательно, Исав усталый по жизни человек. Из всех этих комментариев, опять-таки, я бы выбрал самый простой, самый очевидный: Исав заблудился, проплутал, проохотился весь день, и он пришел домой усталый. Никакой мистики. «Ваюмар Исав эль Яаков, и сказал Исав Якову, алейтени на мина адом адом азе». Удивительный глагол «алейтени» – «накорми меня с ложечки, как кормят младенца или как выхаживают больного». «Залей мне, накорми, именно аккуратно накорми от этого красного красного». «Кияеванухи, ибо я устал». «Алькен крашму Адом», поэтому называется Эдом. Здесь не очень понятно, неужели Яков стал с той поры дразнить его и говорить: «Красное, красное», ну или как бы народ вокруг стал его дразнить, потому что Яков рассказал всем эту историю. Не очень подобает Якову, не очень это ему к чести такой поступок. И можно понять этот текст и по-другому. Исав был усталый, поэтому у него не было сил разбирать, что перед ним, овсяная каша или крем-брюле, и он просто сказал «красного-красного», чтобы не вспоминать, как вообще это называется, не сказать «дай мне этот назид», «дай мне это рагу». Не было в его лексиконе от устатку таких слов, поэтому он был настолько усталый, что ему даже было не до названия похлебки. Здесь ситуация понятная. Усталый человек пришел домой, там его младший брат готовит, а младший брат, он к старшему имеет какие-то обязанности, и старший брат с усталостью ему говорит: «Накорми меня, воскреси меня этой похлебкой». В Йомар Яков, а Яков говорит: «Махра кайом эрб эт пхуратха ли, а ты продай мне, как сегодня, твое первородство». Вроде бы такой не очень хороший поступок. Вместо того, чтобы накормить родного брата, а кто не накормит голодного брата, пришедшего с поля, даже если он злодей, даже если вспомнить, как бывает порой между братьями, что старшие братья младших притесняли. Во-первых, где вас воспитывали, Трещаков? Неужели вы не знаете, что надо уважать старших, даже старших братьев, накормить голодного, накормить бедного? Что это вдруг вы заговорили как-то так странно? Это для комментаторов очень серьезный и важный вопрос. И некоторые говорят, что раз уж Исав просит, как в детстве Исав маленького Якова кормил с ложечки, так обязанности старшего брата по отношению к младшему, если Исав возлагает на Якова роль старшего братика, который за младшим ухаживает, то и первородство можно продать. Другой вариант говорит о том, что часть разговора осталась за кадром, и Исав спросил: «А что у нас сегодня чечевичная похлебка?» На что Яков ответил: «Это траурная похлебка по смерти Авраама». И Исав говорит: «Как Авраам умер? Этот человек, этот великий праведник, человек, который всю жизнь служил Богу, который отца нашего готов был принести в жертву, он умер, ну тогда у меня вообще никаких шансов мне с ним тягаться в праведности, зачем мне вообще первородство и зачем мне жизнь?» И смотрите, что в предыдущем стихе написано: «Я и так устал». Можно понять это и так, и тогда Яков сказал: «Ну, продай мне первородство, раз уж ты такой усталый». Ну, скорее всего, Яков просто пытается поговорить с Исавом, когда он усталый, когда он больше предрасположен к продаже первородства. А вот эта смена ролей, о которых мы сказали, возможно, его подстегивает к этому. Мы не можем говорить, что человек всегда поступает искренне и 100% честно, с Яковом случается по-разному. Есть тут некоторая проворность или ушлость у праотца нашего, но он предлагает честную сделку. «Продай мне сегодня свое первородство». Что отвечает ему Эсав? «Вымар Эсав», и сказал Эсав, «Инне анохи олех ламут». «Вот я иду на смерть». «Лама зали пхура», «Зачем же мне вообще первородство?» Это можно понять в свете того, что мы рассказали, той линии, которая говорит про траур по Аврааму. Если Авраам умер, и у него никаких шансов, то я иду умереть, и зачем вообще это первородство с его служением Всевышнему, с его всеми достоинствами и недостатками, даже если говорить о том, что первенец получает большую долю дома, то зачем мне? Я охотник, я каждый день хожу на смерть, я и так умру, и зачем накоплять богатство, если все равно умрешь? Зачем мне первородство? Ну, можно и понять, что я каждый день хожу на смерть. Я охотник, у меня такая работа. Первородство с его необходимостью управлять семейным бюджетом, быть священником за семью, отвечает за всех. Это не мое, я вольный стрелок, нету у Николая ни двора, зато не платит королю налоги. Я буду так жить, и зачем мне первородство? Рассудил Эсав. Ваёмар Яаков, Яаков ему сказал, «Эшбали каём, поклянись мне сегодня». И Эсав поклялся. Поклялся, потому что первородство вообще трудно продать, и нужен быть четкая формулировка. «Я передаю тебе, отдаю тебе свое первородство». Обычно клятва делается перед судом при свидетелях, потому что от клятвы, в общем-то, легко отвертеться, но в семье Яакова есть имя Божие, есть знание Бога, есть понимание, что там все время в каждом из них присутствует Авраам и Ицхак, и в Яакове, и в Исаве, и каждый из них – это такой переходящий суд. Поэтому Эсав смело клянется и передает свое первородство Яакову. Об этом еще в дальнейшем будут споры, но не в этом нашем отрывке. «Ваяков натан лейсав лехем веназид адашим». Тут мы понимаем, что похлебка-то она была из чечевицы. Это становится понятным, почему сразу не было сказано, потому что нам немножко показывали мир глазами и Эсава тоже. Обратите внимание, что Яаков дает Эсаву и хлеб, потому что не было сказано, что он дал ему, использовал опасность для жизни, для того, чтобы завершить сделку и только поддерживать жизнь. Яаков дает больше, чем Эсав просил. Некоторые комментаторы видят здесь праздничный пир заключения завета, то есть это такой образ хлебопреломления, говоря еще о том, что если хлеб и похлебка были произведением рук Яакова, и только он мог их дать, вино Эсав мог пойти и взять в домашнем погребочке, и поэтому многие видят в этом еще и заключение завета, заключение договора, которое делается на хлебе и вине. Но не везде, не всегда это можно так понять. «Ваюхаль, ваешет, ваекам» — и поел, здесь очень короткими перебежками описывается, «ваюхаль» — и поел, «ваешет» — и очухался, «Ваякам» — и встал, «Ваелех» — и пошел, «Ваевас» — и презрел. Серия говорил, встал, очухался, поел, презрел, и «Ваевас» — и презрел. Слово «буз» значит, посчитал позорным, посчитал ничтожным, посчитал то, что можно выбросить другим. Исав – это Бхура, и Исав – свое первородство. То есть, если прочитать еще раз, и поел, и оклемался, и встал, и пошел, и презрел Исав – свое первородство. Уже поев, и придя в себя, и встал, и пошел, придя в силы, все равно Исав пренебрег своим первородством. Нет у него какого-то вопля такого, что я наделал, и почему я так поступил, нет, у него нет особого сожаления по поводу происшедшего. Один из комментаторов, Ибн Эзра, говорит о том, что Исав презрел первородство, потому что к тому моменту, когда было дело, семья Ицхака совсем обнищала, наследство там делить некому. Вот что говорит Ибн Эзра. Этим первородством презрел, поскольку увидел, что у отца нет богатого наследства. Многие по этому поводу неудумевают, как могло такое быть, ведь Авраам оставил ему богатое наследство. Но разве они, те, кто неудумевает, никогда не видели людей богатых в юности и разорившихся к старости? Об этом свидетельствует то, что Исхак любил Исава, поскольку нуждался в его пище. Если бы в доме его отца было вдоволь хлеба, то Исав, который уважал, не продал бы первородство за кушанье. Если бы отец его ежедневно питался вкусными явствами, то в чем смысл сказанного «налови мне дичи»? И почему у Якова не было красивых одежд? И почему мать не дала ему в дорогу золота и серебра, так что пришлось ему сказать «и Бог даст мне хлеб, пищу и платье для одежды»? Почему любящая мать не послала ему средства к существованию, так что ему пришлось сторожить стадо? А стих, в котором сказано про Ицхака «и стал велик этот человек», это 26 глава 13 стих, относится к тому времени, когда он еще не состарился. Люди со святым сердцем полагают, что богатство – одно из достоинств праведника. Однако история Ильяу доказывает обратное. Или спрашивают, почему Всевышний обделил Ицхака имущество? Может, они лучше ответят, почему он лишил его зрения? И пусть не подсовывают нам мидраши, в которых на самом деле сокрыта тайна, ибо непостижимы замыслы Всевышнего, и человеческий разум не способен их постичь. Другие говорили, но ведь у него был скот, ведь Ривка сказала, пойди-ка в стадо. Возможно, небольшое количество скота у него осталось. А может, верно толкование, что под «пойди в стадо» имелось в виду пойти в место, где есть стадо, то есть туда, где продают скот. И Ибн Эзра здесь приводит расхожее мнение, что Яков, простите, что Исав, живя материальными интересами, не видел материальных интересов в имуществе Ицхака, потому что Ицхак к тому времени был разорен. Разорен ли был Ицхак – это отдельная история. Смысл здесь такой, что для Исава первородство – штука материальная, поскольку материального преимущества здесь никакого нету, то лучше сегодня поесть, лучше чечевичная похлебка в котельке, чем сомнительное наследство в будущем. Таким образом, Исава делают человеком только этого мира, принадлежащим только к этому миру. Но есть те, кто, естественно, возражает по поводу Ицхака, и это длинный спор, когда мы будем разбирать благословение и путь Якова в Харан, мы об этом еще поговорим, а пока оставим открытым вопрос о богатстве или бедности Ицхака. Исав посчитал нестоящим первородство, посчитал его нестоящим вообще, потому что чечевичная похлебка – это самое дешевое, что может быть. Это как со злости продать дом за коробку спичек. Это несопоставимые ценности. Исав избавился от первородства, и дело не совсем, не столько в чечевичной похлебке. Вот такая вот история произошла. От нее ответвляются еще вопросы, на которые Тора в дальнейшем даст ответы. Не всегда в конце главы все ясно. А мы пока здесь остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто кто ищет его лица, кто его любит, всех тех, кто только пытается приблизиться к нему, всех тех, кто только узнает о нем, тех, кто о нем рассказывает, тех, кто несет слово о нем. Благословит тех, кто в обиде на него, даст им в сердце увидеть свою милость, свое добро, поддержит тех, кто нуждается в исцелении, даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, поддержит падающих, благословит вас, родителей ваших, бабушек ваших, дедушек ваших, братьев ваших и сестер ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, и внуков ваших, и внучек ваших, и всех, кто с вами, вас, дома ваши, материально, духовно, душевно. Святой Благословенный благословит всех тех, кто участвует в моем служении, поддерживает мое служение. Благословит других служителей, которые несут слово, делятся своими знаниями. Благословит вас всеми своими изобильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.